Гринберг молодой, еще не знающий о 150 тысяч евреев, которые погибнут на Украине во время погромов гражданской войны в России. Он не видел львовского погрома во время украинско-польской войны после распада Австро-Венгрии. И тем более, конечно, он еще не представляет, что предстоит еврейскому народу во время катастрофы. Все эти книги, которые мы знаем, «Лиховод Наречный» и все прочее, не написано. Более того, это еще не тот Гринберг, который написал в своем дневнике: «И только маленький караван отправляется к солнцу, я ухожу с этим караваном и уезжаю в Эрец-Исраэль». Это Гринберг, который писал преимущественно идиш. Это одно из сравнительно немногих стихотворений, которые в этот период он писал на иврите. Значит, стихотворение, в принципе, не имеет, в классическом, конечно, этого слова понимания рифмовки, но он имеет размер. Это все-таки не верлибр, а скорее белый стих, я бы так сказал. И, по-моему, его надо читать по-ашкеназски. Это еще период до того, как он приехал в Израиль. Не забывайте, где он учил иврит. В хасидской ешиве. Мишерот, Мишерот ал-Лохамим. Из песен бойцов. Но в данном случае, когда мы говорим Лохамим, особенно вот в этом доме, мы всегда думаем Лохмея Махтерет, то есть бойцы еврейского подполья, сопротивления, независимость и так далее. Здесь всего лишь речь идет о солдатах. Давайте я попытаюсь, я прочитаю, все равно разбиты на две главы, Алеф и Бет. Я прочитаю его с ашкеназским произношением. То есть я не буду уж там тав переделывать на сав, но ударение буду делать ашкеназские. Мне кажется, это будет верный размер. Манешев, Хаверим, Алькосот, Ашампус, Мшакер, Хушейну, Бимсиба, Кискейнем, от Ицма Хрошейну, Кикеев Ахазе, Мегумам Вехавет. Накума Хаверим, Венишбар Акосос, Эльшухана Шаеш, Венишпах Ашампус, Увколь Ненацеах, Имнойним Вагевкер, Липтулос Иерумус. Ракшаут Ехидот, Адзриха ташахар, венискор мирахок, оглейну басадот, малбинем веромзим, догари масусим, умалбим амаха. Веулей от тимшох, акерен лефета, бехцот зе галайла, хаялин геасав, ума им аптулот, ахлилот апаним, велевки екасев. Я понимаю, что владеющим ивритом в современном произношении, даже когда я ашкеназский иврит пытаюсь переделать на современное сефардское произношение, его трудно читать. Это такая тяжелая проблема, с которой мы сталкиваемся всегда, когда читаем классику. Начало 20-го, конца 19 века. Бялик, Черняховский, поэты их поколения писали только так. Не забывайте, где были напечатаны первые ивритские стихотворения Гринберга. Они написали, особенно были в одесском журнале «Ашилох», которые редактировали вот все эти уважаемые люди. Я попытаюсь прочитать это на современном иврите, уже не соблюдая вот этого ритма, чтобы, может быть, вы как-то ощутили этот язык. Мане шев хаверим алькосот ашампус. Венешакер хушейну бамесибаки скиним. Ад ицнах рошейну какев аляхазе мегумам вехавед. Накума хаверим, ванишабер хакосот, эль шулхан ахшаеш, ванишпаха шампус. Увколь ненацеах, гимноним лагевкер, ливтулот эйрумот. Рак шаот ехидот, адзрихат ашахар, ванискор мерахок, огалейну басадот. Малбиним веромзим, догарим асусим, умалбин гамахар. Вылай от тимшох гакерен лафета, бехацот зе галайла хелим и асеф, ума им габетулот хахлилот гапаним, велевки якасеф. Ну, вы понятно, это более современное прочтение, но мне кажется, что музыку стиха оно уничтожает. Гринберг 20-х годов уже в РСФСР, в качестве Хулуца он принял вот сефардское произношение, здесь это еще не тот Гринберг. Давайте попробуем разобрать этот текст. Маны шем хаверим. Ну, тут все понятно. Что нам сидеть, товарищи или друзья? Не забывайте, еще и большевистской революции не было. Слово хаверим — нормальное еврейское слово, которое не подразумевает, что они товарищи по партии. Алькосот ашампус. Над рюмкой. Да, друзья. Это то, что он имеет в виду. Над рюмками, над бокалами шампанского. Венешакер хушейну. И опьянять чувства наши бемесиба кискиним. Масиба в современном прочтении иврит — это вечеринка. Но здесь оно имеется в виду, что такое, откуда берется слово масиба. Как у нас в пасхальной агате сказано, шигаю масубин, которые восседали. Масубин, вот когда четыре вопроса задают на пасхальной агате, бавай лазе кулану масубин. А вот в эту ночь мы все сидим развалять. Вот мы сидим, значит, вот именно это значение в сидении таком спокойном, как старцы. Имеется в виду не вечеринка, как в современном иврите в Израиле. Ад яцнах рошейну. Яцнах упадет, но в современном языке он тогда слово цанах, то есть упал, как парашютист спустился, цниха, цанхан. Пока не упадет наша голова, как кеф. Кеф — это слово достаточно редкое, имеется в виду валун, огромный камень. Сейчас бы, наверное, сказали села на простом иврите, но он употребляет слово кеф. Как вот валун, как тяжелый булыжник, аля хазе, на грудь. Мегумам вехавед. Значит, мегумам. Ну, утративший как бы ориентацию и тяжелый. То есть, рожь — это на иврите мужского рода, на русском языке будет, соответственно, я не знаю, как это по-русски сказать, фартрейтер какой-то. Сейчас. Что?
Мегума.
Нет, это не от мегума. А мума — это потерявший ориентацию, это самое близкое. Ну, такой вот...
Одуревший,
тяжелая голова наша упадет на грудь, как валун камень, как камень. На кума хаверим. Давайте встанем, друзья. Венешабера косот. И разобьем бокалы. Теперь я напоминаю вам, какой еврейский обряд и в каком контексте вообще, когда бьют вообще-то? На свадьбе хупа, жених бьет. Значит, но теперь представьте вот этот еврейский образ, который вызывает подсознательно какое-то радостное событие. Обычно евреи бьют посуду именно в таких условиях. Но здесь он находится в совершенно нееврейском обществе. И разобьем бокалы. Эль шулхана шаеш. На мраморную стойку. В мишпаха шампус. И разольется шампанское. Уве коль ненацех гимнуним. Значит, ненацех, как вы понимаете, в данном случае слово это. Ну, то, что прежде всего напрашивается на разговорном иврите, победим. Так вроде. Менацех, ницахон, ненацех. А здесь имеется в виду другой контекст, который в современном языке связан, что менацех — это у нас это еще этот дирижер. И если мы берем псалмы, ламенацех — руководителю хора, грубо говоря, да? В данном случае он имеет в виду заведем, запоем, баколь, громко запоем гимны ла гефкер. Что такое гефкер? Это слово, которое трудно поддается переводу на русский язык. И в данном случае он, безусловно, его употребляет том же значении, в котором это слово употребляется в идише, эфкер. Слово очень ходовое. В еврейском контексте, что такое эфкер? Вот, например, наш надшмита. Что-то брошенное производство, распущенность в данном случае. Он имеет в виду, из дальнейшего контекста видно, то выражение, которое нынешне называется эфкер мейдл. Такая распущенная, гулящая девка. Значит, не следует забывать, какой...
Фреха.
Нет, это не фреха. Фреха – это вульгарная дама, совершенно не обязательно гулящая, и это уже совершенно... Фреха – это из другого мира, это, скажем, отсюда и сейчас. Значит, Эфкер Мейдл – это... я хочу вернуть... Это на идише. Но не забывайте, когда мы читаем, поэт, на каком языке он думал, на каком языке он говорил. В этот период он ни с кем на иврите, собственно, не говорил. И иврит, и те слова ивритского происхождения, которые употреблялись в идише, естественно, подсознательно в таком же значении употреблялись и в его ивритских стихотворениях. И, то есть мы будем петь гимн распущенности, или вольный, или гуляй, в общем, короче говоря, Вася, веселой жизни. Лифтулот эйрумот.
Еще эту третью строчку.
Выбыколь. Громко, во весь голос. Запоем гимны, значит, разгульной веселой жизни. Лифтулот эйрумот. Голым девицам. Это не тот Гринберг, которого мы читали на нашей предыдущей встрече. Ну, так где-то 19 лет, что в таком духе.
Птулат это...
Птулат это, например, это девственница.
А в том?
Нет. Теоретически, если уже обсуждаются какие-то вопросы, связанные с физиологией, то это девственница, конечно, да. Но, в принципе, поскольку он употребляет, вот даже в этом стихотворении, его лексика базируется на псалмах и так далее. Когда у нас говорят, что вот будут нарим убытулот, юноши и девушки, то есть такие мелкие физиологические подробности никто не выдается. В данном случае он имеет в виду девиц. Вот. Бытула... А?
Не слишком одетых.
Поэтому из контекста мы можем понимать, что слово не употребляет в том смысле, в котором употребляем его в современном языке. Иврит. Ракшаот ехидот адзрихат ашахар. Всего несколько часов до рассвета. Венизгор. И будем вспоминать, и вспомним. Мерахок. Издалека. Огалейну васадот. Ну, поскольку это армейские палатки, скорее всего, но да. Но, конечно, в библейском контексте это шатры, но в данном случае переводить, как вам представляется разумно, это и шатер, и это палатка в полях. Молбиним веромзим. Белеют эти палатки. Веромзим. Намекают. Многоточие. Догарим асусим. Догорим, это мчат кони. Мчатся, скачут. Умалбин гамахар. И белеет завтра. Завтра в данном случае это происходит субстантивизация этого слова. То есть махар это выступает в роли существительной. И белеет, начинает белеть завтра.
Будущее, точнее.
Нет, ну как угодно, это я, но на иврите есть слово «атид» и на иврите есть слово «махар». «Атид» – это будущее, и тут спорить нечего. «Махар» – это завтра, и если его трактовать как будущее, вероятно, это тоже допустимо, но в данном случае мы видим, может быть, несколько слов. Мы видим несколько слов в прочтении. Действительно светлеет, и действительно наступает завтра. Но если вы хотите его видеть как будущее, так будущее, но это не тот Гринберг. Это Гринберг, который убежал в самоволку, он в отпуске, и он пошел где-то там пить шампанское.
Потому что в русском контексте наше завтра, имеете в виду будущее.
Вы имеете в советский контекст. Это солдат австро-венгерской армии, еще раз напоминаю. Мальчик, вырвавшийся из ешивы, сын хасидского садика, который оказался среди, в общем, бойцов, отдыхающих после боев. В Улай от Тимшох Акерен Лафета. В Улай, и может быть, от еще Тимшох. Но Тимшох это потянет, в данном случае он имеет в виду позовет. Позовет. Акерен. Тут вы знаете, он имеет ту рок, горн. Керен. Но обратите внимание на двузначность этого слова. Это, конечно, может быть боевой горн, труба зовет и все такое, но это может быть и луч. Это хорошо связывается с тем, что у нас есть эта картина, когда начинает уже светать. Вдруг позовет этот рок, он же луч, вдруг. Бахацот зе галайла. В полночь этой ночи. Слово хацот по-еврейски же употребляется и относительно ночи, и относительно дня. Полдень это хацот шеляйом. Почему хоце? Рассекает день напополам. Соответственно, хацот зе алайла. Вот в эту полночь, в эту ночь. Двоеточие хаилим геасеф. Геасеф это собраться. То есть слово это многозначное. Геосеф, ну в данном случае, я не знаю, кравный асеф там, например.
Может быть, подъем?
Нет. Ну, собираться все на выход.
Протрубить.
Строй.
Сборн.
То есть имеет в виду.
Сбор, да.
Тревога. Ума имгаптулот хахлилота по ним. А что с девицами? Розовощекими, хохлило, да, вот это такими, румяными, румяноликими. Хохлила – это румяная, в общем. Велев, киекасев. А сердце, если в данном случае возжелает. Смотрите, чего-то очень сильно захочет. Вот это первая часть. Да, пожалуйста. Есть ли вопросы по первой части? Пожалуйста, здесь внимание. Ну, он имеет в виду, ну а как же ди, девочки, эту труба зовет, я только там это самое.
Только настроился,
если очень сильно захотелся, тут меня труба и все побежали, да? Не дали расслабиться. Вот то, что он, собственно, имеет в виду. Не забывайте, это не трибун и не гневный пророк. Это мальчик 19-20 лет, который только что покинул строго религиозную семью, оказался вот в этой веселой компании, которая, в общем, живет в достаточно суровых условиях, как мы видим из второй части. Нет, конечно, он был не один такой. Сотни тысяч евреев воевали в Первую мировую войну по обе линии фронта. По обе линии фронта. Но мне хотелось бы вам показать другого Гринберга, где никто ничего такого жуткого не происходит, кроме обычной войны. Причем никто не бывает специально евреев. Такая была война. Значит, в данном случае представьте себе австрийских солдат, которые получили там короткий отпуск, отправились в местный трактир, кабак, не знаю, как там у них называется, все-таки относительно цивилизованная страна, они же пьют все-таки шампанское, не самогонку и так далее, и вот...
Можно я
да.
на 30 секунд? Значит, даже не обязательно отпуск. Например, вот мой дед, который участвовал в войне, Первой мировой,
да.
Он рассказывал, что они воевали до 6 часов, после чего они... Значит, шли выпивать, включая с теми же немцами. Они там с ними менялись, там дед был, допустим, мой конкретный кожевенник. менялись на шнапсы, вместе пили, и все. С утра начинали воевать.
Да, и миньяны даже, когда было, за те, что собирали вместе там евреев с обеих сторон, но он был на сербском фронте, там ситуация была гораздо существенной.
Более суровой, чем на русском.
Более суровой. Там не было по ту сторону ашкеназский еврей, с которым можно было...
Нет, речь не о евреях шла.
Да я понимаю. Но на сербском фронте ситуация была существенно тяжелее, скажем так. Там до такой степени братания не доходило. В общем, ну дело не в этом. Но мы можем себе представить, что их отпустили, действительно. Австрийцы решили дальше не наступать.
Поэтому в анекдоте про израильскую армию рассказывается, что одним из пунктов устава израильской армии является во время боя не вступать в торговые сделки с неприятелем.
Это, наверное, отсюда идет.
Возможно. Значит, давайте посмотрим вторую часть, я ее тоже прочту сперва по-ашкеназски, чтобы почувствовать ее звучание, а потом прочтем на современном уровне. Сах огвим циирим тамим алмавет ленашим эйрумот бетират галайла гуга аканканим мидголлим псисим вешампус ротеях альрицпат ашаиш. Уга, саха угвим, лемаколь, мишталев, багуфим, хасуним, митлакдим, легатим, саколь, вегадам, шехазита, кицава, ерият, этмоха, галвана, альтискор, шках нефеш, шебикша, лераглеха, рахмим, ушфуд батаката, кирата, ратета эден, шхах, шхах, вегит лаес, хай ата галайла, веколот бефиха, уксамим лалайла. Теперь давайте прочтем это на современном еврейском произношении. Сах огвим циирим мтаним алмавет, ленашим эйрумот бетират галайла, гуга аканканим Мидголилим ресисим, вешампус ротеях арицпат гашаиш. Гуга, саха огвим лемахоль мишталев, бегуфим хасуним митлагдим легатим, саколь вегадам шехазита кицава, ерят этмолха галивана альтискор, шхах. Нефеш шебикша лараглеха рахамим ушпут ба таката киратта эден шхах шхах вагит алез хай атагалайла веколот бефиха уксамим лалайла. Окей, значит, здесь это разгульное веселье представляет несколько, только последний строфе в совершенно в другом виде. В последних, собственно, двух строфах. Итак, давайте попытаемся понять первую строку. Сах огвим. Что такое у нас угав?
Орган.
М?
Орган.
Орган. Окей. Итак, себе представьте, у нас они только что собирались громко там возвещать во весь голос, и, конечно, как орган. Но обращаю ваше внимание на такую мелкую деталь. Корень слова «угав», как же какая аглония, это «айн гимл бет». На иврите имеется мало употребляемое слово «агава», хорошо известное Гринбергу. «Агава» через «айн». Есть «агава» и есть «агава». Агава когда-то употреблялась как флирт слово, с несколько тяжелыми последствиями, если повезет, скажем так. А? Да. Да-да-да. Это именно то. Значит, в данном случае мы наблюдаем двузначность этого слова, как это наблюдается в некоторых других местах здесь, и, возможно, в других местах, которые я сам еще не улавливаю, и надо еще читать и читать, чтобы понять, в чем прелесть этой поэзии, такого молодого человека, который с таким блестящим владением языком. Сах. Что такое сах? Я бы перевел как гамон, множество. Да? множество молодых, скажем так, голосов, мтаним. Мтаним, достаточно редкое слово, они, как я сказал, провозглашают, воспевают. Бессмертие. Алмавет — это бессмертие. Поют бессмертие. Кому? Ленашим эйрумот. Голым женщинам. Батират Алайла. В замке ночи. Итак, вопрос по поводу Бетулот снят, я так понимаю. В данном случае я был прав. Вот. Потому что я прочитал сначала все стихотворение, прежде чем сказать свое мнение. Ланашима и Румот. Бапирата Лайла. В замке ночи. Гуга! На современном иврите мы так тоже говорим. Ну, это такие восторженные вопли просто. Это звукоподражание. А? Нет, это не ура. Ура на иврите будет гейдан. Это не ура. Это, не, ну, ойвей, так я местечко взял. Это, но, на идише тоже сражение есть ойвей, а есть гуга. Гуга патриот. Вот такие ура патриоты. Но в данном случае гуга — это звукоподражание, такой крик восторга. Не имеющий полного аналога при переводе на русский, но я уверен, что вы как русскоязычный литератор найдете аналог. Вот. Это большая компания подвыпивших молодых мужчин, которая шумит, вот развлекается. Вот эти вот вопли. Не знаю, как это передать.
Радостный
вопли. А он вместо того, чтобы говорить, что вот был радостный, он просто пишет гуга, и все понятно. Это звукоподражание. Сах гаогвим ламахоль мишталев. И толпа, значит, вот этих молодых органов, а теперь понимаете, это как хотите. Что такое мишталев? Вот сейчас мы скажем, мишталев батнуа вписывается в движение на дороге, а они вписываются в танец. Мы видим вот вечеринка, представьте себе, бравого солдата Швейка, который тоже служил в австрийской армии, как они там во всех этих пивных и кабачках плясали, и даже картинки соответствующие имеются во всех изданиях. И так они вписываются в этот вот танец.
Пропустил пару строк.
Каких строк? Ай, Игорь, виноват. Да, я сразу перепрыгнул из две строки. От уга, да, я на другой перескочил. Уга хаканканим митголылим рысисим. Аканканим — это кувшины. Нет. Ну, может быть, это еще один, одно второе значение, но просто наверное, канкан — это ковшин. Значит, митголылим рысисим. Вот осколки, то есть бьются эти самые посуды, а может быть, вы правы, еще и танцует канкан. Вена, там все такое. Варьете, вполне возможно, что он имел в виду и это тоже.
Митголылим — это кетерцы?
Митголылим, да.
Митголылим. Как переводится полностью?
А?
Как переводится полностью?
Что?
Это
уа, значит, канканы или кувшины катятся осколками, скажем так. Нет, я думаю, что это омонимы. То есть я имею в виду, что канкан, который мы понимаем, что это танцует, это канкан, который европейского происхождения, но случайно звучит так, как еврейское слово кувшин. Вполне вероятно, что Гринберг, свободно владевший немецким языком и польским тоже, мог это иметь в виду. Почему нет? Вполне вероятно. Поскольку мы видим, что он двузначно употребляет одни и те же слова, я думаю, легитимно, если вы это так истолкуете. А это, с одной стороны, накладывает на переводчика дополнительную обязанность. Очень трудно найти аналогичные слова, которые будут иметь два значения в русском. Но, с другой стороны, дает определенную свободу в выборе, какой вариант вам кажется более подходящим. И так, значит, катятся осколками. В шампус ротех аль рицпа ташаеш. И шампанское кипит, то есть пузырьками, да, на мраморном полу. То есть мы видим вполне визуально эту картину. Гу-га. Опять этот вопль. Сах Гаогвим ламахоль мишталев, вот это толпа этих молодых и развеселых, которых вы хотите называть органами, хотите называть
как хотите,
в качестве большого коллектива солдат, которые пришли знакомиться с женщинами не слишком серьезного поведения, подбирайте слова, которые вам больше всего...
Гуляки.
Гуляки, да, вот можно гуляки. И вот эта толпа гуляк вписывается в танец. Багуфим хасуним. Телами, что хасун. Крепкими такие, стройными. Митлагдим легатим. Митлагдим они сплочены, сплачиваются. Легатим это слово двузначное. Ну, во-первых, написано лагат, что может быть как восторг, как такая феерическое веселье. С другой стороны, лагат это острие меча или ножа лагата махелет. Еще раз. Последнее слово второй строке, второй строфы вот в этом бет. Легатим. Оно позволяет двойное прочтение. Итак, у нас есть слово лагат, восторг. Легатим это вот такие восторженные, там, разгулявшиеся, разошедшиеся. Разошедшие. По-русски же... Зегом зих цигуливает.
Загулявшие.
Да.
А это ликут.
Метлагдима, да, то есть сплачиваются. Но с другой стороны, легатим – это острие ножа, которое после этого дает нам связь с последующими строками. Пока у нас только веселье, все живы.
Может, они вот в танец вливаются, как острие ножа?
Можно и так трактовать, но само по себе двойное значение этого слова легатим.
Давайте следующую строчку.
Она нам
и
дает.
Она будет память.
Давайте посмотрим. Саколь. Подними голос громче. Где у нас приближается голоса? Су нес Циона. Поднимайте знамя над Сионом. Вот поселение художников, который был в Сомали, Са Нур. То есть поднимите огонь там, да? Громче. Вегадам Шехазита. А кровь, которую ты видел, Кицава, которая окрасила Ерият Этмолха Галвана. Что такое Ерия? Полотнище ткани, например. Да, когда строили скинию завета, вот это то, что описывается через тот, это Ериот. Вот, Ериот Бад. То есть полотнище ткани. Вот полотнище Этмолха. Что такое Этмолха? Твоего вчера. У нас здесь возникает ярко выраженное противостояние Махар и Этмоль. Это молха, вот это полотнище твоего, белое полотнище твоего вчера. А кровь, которую ты видел, как она окрасила белое полотнище твоего вчера, альтиско. Не вспоминай. Не помни. И последняя строфа на второй странице. Шхах, забудь, двоеточие. Нефеш шебикша лараглеха рахамим. Ну, в буквальном переводе, душу, которая просила у ног твоих милосердия. Теперь, слово употребление, слово нефеш в данном случае, оно, опять же, как и выдержит. Нефеш имеет в виду человек. Человека, живую душу. Нефеше бикша ларагле харахамим. Вешипут батаката. И в данном случае шипут, сейчас мы употребляем это как шампур. Шпудим. Но он имеет в виду штык. Вонзил ты в нее. Батаката. Киратета Аден. Значит, Аден это такое поэтическое слово, в смысле Адаин. Ибо она все еще трепыхалась. Буквально, что такое ратета. И ты вонзил в нее штык, потому что она еще
жива
была, трепыхалась. Ратета это дрожала, что-то такое. Была под... Тире. Шхах. Шхах. Забудь. Забудь. Восклицательный знак. Вегит алез. И веселись. Радуйся. На иврите имеется как бы два типа слова. Смах. Например, смах бахурба бахуртеха. Веселись, парень, пока ты там молод или пока ты холост. Такой штамп. Слово хиталез, ализ, оно имеет некоторое отличие от слова самех. Это какой-то, в данном случае, хиталез, можно понять, как ублажай себя весельем. Хай-ата-галайла. Теперь, что такое хай-ата-галайла? Все слова, конечно, понятны, наверное, всем присутствующим. Хай, жив, ата, ты, галайла. Эту ночь. Теперь, этой ночью ты жив. В смысле, не тебя...
И эту ночь ты жив.
А я думаю не так. Я предлагаю другое прочтение. Значит, представьте себе, я еще раз возвращаюсь к тому языку, на котором он думал в реальности. Что такое хай ата галайла? Есть такая песня на идише народная. Гейтаитен шенкларайн. Еврей заходит в шинок. Тринь второй таглезовый вайн. Выпивает рюмочку вина. Он гит азой азог. И так все говорит. Гайнт лебех мираток. Вот сегодня я живу, да? То есть, смысл жить эту ночь, это не просто жить. Не смысл, что меня не закололи, а я заколол кого-то другого. А смысл, что на иврите время я бы сказал осехаим. То есть, я наслаждаюсь жизнью, а не просто живу. Двоеточие. И последняя строка. Веколот Бефиха уксамим лалайла. И голоса в устах твоих, и волшебные чары для этой ночи. Вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого текста, то я рад буду на них ответить. Зиница – это населенный пункт, где он написал стихотворение. Поскольку в 16-м году он был где-то на сербском фронте, то мы можем предположить. Его только что призвали. Он только что вступил в боевые действия, можно себе предполагать. Что это где-то в Сербии или в Боснии, где-то такое. Это просто славянское географическое название.
Винница.
Винница. Винница он не был.
Он... Даже не Синица. Винница.
Песня Запада славянил. Битва у Зеницы не
было. Ну, может быть. В данном случае это мало существенно, это замечание на память самому себе. Это он писал, многие поэты пишут места, где это описано. Мы видим, что последующий стихотворение тоже написано в Зенице в 16 году. Есть еще какие-то вопросы? Все вроде не понятно. Я надеюсь, что это стихотворение покажется вам несколько иным, чем то, что мы разбирали на предыдущей встрече. Я еще за лихватки. Мне хотел вот это показать, но я хочу обратить ваше внимание, что оно написано, читать его надо по-шкенадски. Для того, чтобы уловить размер. Манешев, Хавери, Малькоса, Ташампус.
Второй слог.
Да. Ну это нет. Нет, Олег, там мужская...
Если поменять местами.
Ну, если поменять, да.
Нет, здесь местами переменять.
Эти браки, короче.
А?
Эти браки.
Да, рифмовок здесь нет, я тщательно это дело просмотрел. Нету. Нет рифм. Но это явно на, если читать по-шкинавски, это не верлибр, это белый стих.
Только четвертый сосал, короче. Причем она составляет ровно половину предыдущей политики.
Ну, такие штучки уже были известны и за два века до этого.
Смотрите, я бы хотел сказать еще раз об этом, что мне это уже говорил. В еврейской поэзии того времени наблюдаются две основные школы, чисто в смысле стиля версификации. Есть русская школа, которая принадлежала большинству, которая базируется прежде всего на строгих рифмах и на более-менее, а желательно более совпадающем числе слогов в рифмующихся строках. Окей, если мы берем Бялика, если мы берем Черняховского, то их поэзия преимущественно построена по такому принципу. Не всегда, но по большей части. Она базировалась, в свою очередь, на поэзии Семена Фруга, который я заимствовал у русских. Писал сам на русском и на идиш. Теперь, вторая школа, малочисленная, но представленная яркими тоже именами, это галицийская школа. Это школа выходцев из нынешней Южной Польши и Западной Украины, которая ориентировалась не на русский образец, а на немецкую поэзию. Если вы посмотрите в оригинале какого-нибудь Гейна, вы увидите, что этот стиль стихотворения там был иным, скажем, чем в русском языке. И язык культуры внешней для Гринберга был, конечно, не русский. Он русским языком не владел. То есть, наверное, он владел разговорным украинским, но русским он владел никак, он владел немецким. А тут вот это его стихи очень сильно отличается в этом смысле формальном. От,
кем он владел?
А? Польским он владел, но ориентация культурная была на... Не знаете, он жил в районе, где преобладали украинцы. Кроме города Львова, вокруг, население было украинское. Официальный язык был основной все-таки немецкий. У евреев всегда есть тенденция ориентироваться на язык империи. Так как в наше время в украинских городах большинство евреев все-таки говорило по-русски, они ориентируются на Москву, а не по-украински. Да. То же самое было при городах. Вот. Насчет польской поэзии я просто не могу сказать, как там это было. Наверняка он владел польским языком, хорошо и читал, но немецкий язык для него был ближе еще потому, что он генетически ближе к идишу. Что сильно упрощает овладение этим языком для любого, кто владеет идишем свободно. Вот.
Как-то в еврейской поэзии сегодняшней отразумеете две тенденции?
Смотрите, в современной еврейской поэзии, если меня можно спросить, насколько я являюсь специалистом. Дело в том, что это возобладала русская школа по целому ряду причин, там какой-нибудь Шленский и так далее. А потом пришел какой-нибудь Натан Зах и все испортил. Я бы сказал, что сейчас они утратили проблемы, что это не утратили связь из России, из Галиции и с еврейской поэзией, потому что эта поэзия в значительной степени построена на скрытом цитировании религиозных текстов. Подразумевается грамотный читатель. Но когда уже неграмотные поэты, соответствующие получается у еврейской поэзии. Как Иуда Михай, еще да. А уже какая-нибудь Даля Равикович, на мой взгляд, совсем нет. Хотя Танахом они, как правило, Танах они хорошо знают, они цитируют, но это уже отступает все дальше и дальше. Сейчас не прослеживается разница. Поскольку они отказались, они считают, что это примитивно. Писать рифмованные стихи на иврите. Вот. Какой-нибудь Натан Йонатан писал. И поэтому многие к нему относились так. Детские песни.
Тоже не все.
Знаете, в Барылане, например, когда я преподавал, у нас там был литературный кружок, то собирались на иврите, естественно, все. Вот когда читают стихи, которые непонятно про что, непонятно зачем, и непонятно, почему это стихи, это с израильским произношением. Когда ты слышишь стихи, которые я, как уроженец Москвы, сын ученицы русской литературы, воспринимаю как поэзию, с четкими рифмами, с образами из литературы еврейской, там не еврейской, из Библии, напрягаешься и улавливаешь легкий русский акцент у автора. Это те, кого вывезли детьми из оттуда, которые здесь основным языком для них стал иврит, но культурная ориентация у них другая. Вот и все. И как-то это не состыкуется. В общем, я так бы сказал. Вот.